«Неужели вы хотите сказать, Билл?» — спросил еврей, успокаиваясь по мере того, как его собеседник начинал горячиться, «что хоть одного из этих двух слуг не удалось переманить?» «Да, это самое я и хочу вам сказать», — ответил Сайкс. «Вот уже 20 лет, как они служат у старой леди, и если бы вы им дали 500 фунтов, они все равно не клюнули бы». «Неужели вы хотите сказать, мой милый, что никому не удастся даже женщин переманить?» — спросил еврей. «Совершенно верно, не удастся», — ответил Сайкс. «Как? Даже такому ловкачу, как Тоби Крекет?» — недоверчиво сказал еврей. «Вспомните, Билл, что за народ эти женщины?» «Да, даже ловкачу Тоби Крекету», — ответил Сайкс. «Он говорит, что приклеивал фальшивые бакенбарды, надевал канареечного цвета жилет, когда слонялся в тех краях, и все ни к чему». «Лучше было бы ему, мой милый, испробовать усы и военные штаны», — возразил еврей. «Он и это пробовал», — сказал Сайкс, — «а польза от них была столько же». Это известие смутило еврея. Уткнувшись подбородком в грудь, он несколько минут размышлял, а потом поднял голову и сказал с глубоким вздохом, что если ловкач Тоби Крекет рассказал все правильно, то игра, он опасается, проиграна. «А все-таки», — сказал старик, опуская руки на колени, — «грустно, милый мой, столько терять, когда на это были направлены все наши помыслы». «Верно», — согласился мистер Сайкс, — «не повезло». Наступило длительное молчание. Еврей погрузился в глубокие размышления, и сморщенное его лицо поистине стало дьявольски мерзким. Время от времени Сайкс украдкой посматривал на него. Нэнси, явно боясь раздражать взломщика, сидела, не спуская глаз с огня, будто оставалась глухой ко всему происходившему. «Эджин?» — спросил Сайкс, резко нарушая наступившую тишину. «Стоит это дело лишних 50 золотых?» «Да», — сказал еврей, так же внезапно оживившись. «Значит, по рукам?» — осведомился Сайкс. «Да, мой милый», — ответил еврей. Глаза у него засверкали, и каждый мускул на лице его дрожал от волнения, вызванного этим вопросом. «Ну так вот», — сказал Сайкс с некоторым пренебрежением, отстраняя руку еврея, — «это можно сделать когда угодно. Позапрошлой ночью мы с Тоби перелезли через ограду сада и ощупали дверь ставни. На ночь дом запирают, как тюрьму, но есть одно местечко, куда мы можем пробраться потихоньку и ничем не рискуя». «Где же это, Билл?» — нетерпеливо спросил еврей. «Нужно, знаете ли, пересечь лужайку», — шепотом заговорил Сайкс. «Да», — подхватил еврей, вытянув шею, выпучив глаза так, что они едва не выскочили из орбит. «Уф!» — воскликнул Сайкс и запнулся, так как девушка вдруг оглянулась и чуть заметным кивком головы указала на еврея. «Не все ли равно, где это? Знаю, что без меня вам все равно не обойтись, но лучше быть начеку, когда имеешь дело с таким, как вы». «Как хотите, мой милый, как хотите», — отозвался еврей. «Помощи вам никакой не надо. Вы справитесь вдвоем с Тоби?» «Никакой», — сказал Сайкс. «Нам нужны только коловорот и мальчишка. Первый у нас есть, а второго должны достать вы».
«Мальчишка?» — воскликнул еврей. «О, так стало быть, речь идет о филенке».
«Нам до этого нет никакого дела», — ответил Сайкс. «Мне нужен мальчишка, и мальчишка должен быть нежирный». «О, Господи!» — раздумчиво сказал мистер Сайкс.
Если бы я мог заполучить сынишку трубочиста Неда. Он нарочно держал его в черном теле и отпускал на работу. Но отца послали на каторгу, и тогда вмешалось общество попечения малолетних преступников. Забрало мальчишку, лишило его ремесла, которое давало заработок, обучает грамоте и со временем сделает из него подмастерье. «Вечно они суются», — сказал мистер Сайкс, припоминая все обиды и раздражаясь все больше и больше. «Вечно суются, и будь у них достаточно денег, слава богу, их нет. У нас через годик-другой не осталось бы и 5 мальчишек для нашего ремесла». «Правильно», — согласился еврей, который в продолжении этой речи был погружен в размышления и расслышал только последнюю фразу. «Билл». «Ну что еще?» — сказал Сайкс. Еврей кивнул головой в сторону Нэнси, которая по-прежнему смотрела на огонь, и этим дал понять, что лучше было бы удалить ее из комнаты. Сайкс нетерпеливо пожал плечами, как будто считал такую меру предосторожности излишней, но тем не менее подчинился и потребовал, чтобы мисс Нэнси принесла ему кружку пива. «Никакого пива ты не хочешь», — сказала Нэнси, складывая руки и преспокойно оставаясь на своем месте. «А я говорю тебе, что хочу», — крикнул Сайкс. «Вздор!» — хладнокровно ответила девушка. «Продолжайте, Феджин. Я знаю, что он хочет сказать, Билл. На меня он может не обращать никакого внимания». Еврей все еще колебался. Сайкс удивленно переводил взгляд с него на нее. «Да неужели девушка мешает вам, Феджин?» — сказала наконец. «Что за чертовщина? Вы давно ее знаете и можете ей доверять. Она не из болтливых, верно, Нэнси?» «Ну еще бы», — ответила эта молодая леди, придвинув стол к столу и облокотившись на него. «Да-да, моя милая, я это знаю», — сказал еврей. «Но...» — и старик снова запнулся. «Ну что?» — спросил Сайкс. «Я думал, что она, знаете ли, опять выйдет из себя, как в тот вечер», — ответил еврей. Услыхав такое признание, мисс Нэнси громко расхохоталась и, залпом выпив стаканчик бренди, вызывающе покачала головой и разразилась восклицаниями вроде «Валяйте смелее! Никогда не унывайте!» и тому подобными. По-видимому, они подействовали успокоительно на обоих джентльменов, так как еврей с удовлетворенным видом кивнул головой и снова занял свое место. Так же поступил и мистер Сайкс.